Бородатого времени суток, дорогие друзья. The Big Bird Theory номер 60. 60-й выпуск самого научного и бородатого подкаста во вселенной. И, как обычно, его проведу с вами я, Антон Поздняков. А будет все это дело выходить на замечательном сайте birdicast.com, на который, если вы еще не подписались везде, где только можно, я не знаю, что с вами не так, обязательно сейчас пойдите и подпишитесь. Зайдите там в наш чат Телеграма, зайдите на наш канал в Телеграме. Мы любим Телеграм, надеемся, вы тоже любите. И The Big Bird Theory там будет появляться, я надеюсь, все чаще. Вот в Телеграм-канале я начинаю потихонечку публиковать новости. Я нахожу на это время, и я надеюсь, у меня будет получаться это делать и в дальнейшем. Но, так, сегодня небольшой юбилейчик, поэтому я думаю, выпуск будет достаточно длинный, и это значит, что пора его уже начинать. Давайте переходить к новостям. Прошлый выпуск буквально немножечко мне не хватило, чтобы захватить в него запуск Falcon 9, и вот чуточку-чуточку, а ведь событие получилось знаменательное. Никто особо не ожидал, что получится посадить первую ступень. Даже SpaceX были довольно скептически настроены. Все из-за того, на какую орбиту выводился спутник. Запускался спутник связи японского оператора, и он должен обеспечивать телевидение, стриминг телевидения в 4К, а также связь в чрезвычайных ситуациях, которые, как мы знаем, в Японии случаются, к сожалению, довольно часто, всякие там наводнения, цунами, землетрясения и так далее, и обеспечивать достаточный уровень связи получается довольно критичной задачей. Поэтому это не первый спутник из этой серии, и вывести его нужно на геостационарную орбиту. Это значит, что сам спутник будет вращаться вокруг Земли с той же скоростью, что Земля вращается вокруг своей оси, с той же угловой скоростью, естественно. И получается, что для наблюдателя на Земле спутник будет все время как бы зависать над одним и тем же местом. В чем же сложность выведения спутников на геостационарную орбиту? Дело в том, что стандартные запуски предусматривают гораздо меньшую высоту. А как вы понимаете, тут не нужно быть гением математики, что чтобы, чем, грубо говоря, чем больше радиус от центра Земли, орбиты, и при одинаковой угловой скорости, таким образом вращение непосредственно, реальная скорость вращение получается все больше. Соответственно, чтобы вывести спутник на геостационарную орбиту, его нужно, во-первых, вывести гораздо выше, чем стандартное. А высота геостационарной орбиты у нас равна 35 786 километрам в сравнении с стандартными запусками, которые выводятся на высоту примерно 2000 километров. Соответственно, когда ракета запускает такой спутник Земли, ей нужно обеспечить большую скорость, скажем так, по вертикали. Это раз, чтобы вывести спутник на более высокую орбиту, а также обеспечить импульс по горизонтали, чтобы придать спутнику достаточно угловой скорости вращения вокруг Земли. Соответственно, на это нужно потратить больше энергии, нужно сжечь больше топлива, а следовательно, меньше топлива останется на посадку. Поэтому баржу подогнали буквально вот под место отстыковки, чтобы минимальное было расстояние, которое придется первой ступени покрыть, разворачиваясь и летя в обратную сторону. Но, тем не менее, довольно внезапно все дело получилось успешно. И на трансляции было темное время суток для баржи, и шоу стриминг в реальном времени. И вот в один момент, когда ракета уже садилась, это все транслировалось с камеры непосредственно с борта баржи, все моргнуло, поскольку засвет от двигателей посадочных был. И потом так оп, и уже первая ступень стоит на всех своих трех ногах. И это было действительно круто. Вот если кто смотрел трансляцию, к сожалению, в этот раз у нас ее сделать не получилось по техническим причинам. Да и была она довольно рано, в 8 утра по нашему времени. К сожалению, пока что не получается выделять время в рабочие часы, но я думаю, со временем это изменится. При этом, как я уже говорил, нужно было погасить гораздо большую скорость первой ступени. Выходило для вывода на геостационарную орбиту разгон был до 37 тысяч км в час. То есть это примерно в 30 раз быстрее скорости звука. И вот в этот момент, когда вот все это внезапно произошло, и вот этот внезапный успех, естественно, это довольно большое достижение для SpaceX. Показывает, что даже в сложных условиях можно посадить ракету на баржу, и мы ждем не дождемся, когда они начнут наконец повторно использовать свои первые ступени, а это будет уже, по идее, довольно скоро. Хочется, чтобы такие посадки стали действительно обыденностью, и ровно как, собственно, на данный момент и запуски в космос. Раньше ведь и это часто не удавалось, но довольно быстро человечество научилось снижать процент ошибок и снижать процент неудач. Сейчас большая часть выпусков проходит удачно, хочется, чтобы этот процент достигал 100 в самом обозримом будущем, в самом ближайшем. Так что, я думаю, со временем и посадка первой ступени тоже станет в какой-то момент обыденностью. Важно это будет и для запуска Falcon Heavy, который вроде как планируется на осень текущего года, но, возможно, его еще перенесут, поскольку фактически, понятное дело, что на деле не совсем так, но Falcon Heavy является тремя ракетами Falcon 9, склеенными вместе. Естественно, все это большое упрощение, но сажаться они должны примерно так же, то есть он в итоге распадается на три ступени первых, и каждая из них должна вернуться и сесть. Естественно, для одного запуска, если там понадобится сразу три ступени, и каждую из них можно будет повторно использовать, это должно принести еще больший бенефит для всей космической индустрии и удешевить запуск. А Falcon 9, спецификации которого обновились на сайте SpaceX тоже недавно, по-моему, на этой неделе или на прошлой, Falcon Heavy станет самой грузоподъемной, самой мощной ракетой на данный момент. В частности, его будут использовать для планов компании, о которых я тоже уже рассказывал, по запуску капсулы Red Dragon на Марс. Это будет первая попытка частной компании приземлить что-то на поверхности другой планеты. И капсула Red Dragon — это модификация той самой капсулы Dragon, которая, в частности, недавно была отстыкована с МКС и приземлилась удачно, буквально вчера. И сейчас она используется для доставки грузов на Международную космическую станцию, но со временем ее планируют использовать и для пилотируемых полетов. Интересен, ну я уже в принципе рассказывал, что интересен способ посадки. На двигателях Мерлина это все будет садиться, то есть будет все это дело очень похоже на то, как садятся первые ступени. В какой-то момент включаются двигатели, грубо говоря, вниз относительно поверхности планеты. Происходит торможение и уже потом мягкое приземление. Так что вот так вот, круто, что у SpaceX получается, круто, что они делают из этого действительно медиа-события. Это интересно освещать, за этим интересно следить, это привлекает людей. Они стримят это дело на YouTube, стримят это дело в других местах, не только на своем сайте. Все это оформляется как более-менее интересное шоу с анимациями, с объяснениями того, что происходит, и это реально круто. Я считаю, что SpaceX со своей маркетинговой мощью на данный момент является главным кандидатом на то, чтобы вернуть интерес к космосу в массы, ведь в какое-то время все-таки он немножко поутих, а тут громкие победы, громкие успехи. Вот в очередной раз посадили первую ступень, теперь если они запустят что-то на Марс, будет вообще круто, я думаю, за этим будет следить еще больше людей. Но они умеют делать шоу, они умеют делать реально понятно и понятный контент для обычных людей, не только для тех, кто там... Вы не подумайте, это не очередной камень в огород Роскосмоса, хотя не без этого. Мало где мы можем встретить, скажем так, от первого лица не чьи-то комментарии тех же трансляций, как, например, делают наши друзья из Альфа Центавры, Если вы вдруг не слушали выпуск с руководителем проекта Пашей, это было 2 выпуска назад, пойдите послушать, он об этом рассказывал, как они проводят трансляции, как они переводят видео, так что мы там обсудили, почему это вообще важно, и повторюсь, SpaceX делает это очень круто, и хочется, чтобы они это продолжали в том же духе, у них круто получается. Другое важное событие, которое произошло на этой неделе, было транзит Меркурия по Солнцу. Довольно редкое событие астрономическое, происходит примерно раз в 10 лет, и суть его заключается в следующем. Меркурий проходит по поверхности Солнца. То есть, если бы Меркурий был больше на небе для нас, например, как Луна, транзит Луны по Солнцу называется иначе, транзит Луны называется солнечным затмением. Но суть от этого не меняется. Если представить себе Солнечную систему, то в какой-то момент просто Меркурий становится в точку между Землей и Солнцем, таким образом закрывая часть света. И НАСА это тоже транслировало, не только НАСА, было куча крутых фоток по всему интернету. Если вдруг все пропустили, зайдите к нам в Твиттер, посмотрите. Реально очень крутые фотки. К сожалению, наблюдать это невооруженным глазом было нельзя. Собственно, как и любое событие на Солнце, нельзя наблюдать невооруженным глазом. Обязательно нужно использовать какой-нибудь фильтр. Страшно подумать, что сейчас выросло поколение, которое не знает, что, например, можно использовать дискету для этих целей. Но не только в светофильтре дело. Дело в том, что Меркурий для нас выглядит довольно маленьким на фоне Солнца, и рассмотреть его транзит без каких-то увеличительных приборов было, по сути, невозможно. Но, повторюсь, можно найти кучу фотографий, реально очень круто выглядит такое круглое темное пятно на Солнце, и со временем оно двигается. Реально редкое космическое событие, если вы не смогли его наблюдать вживую, потому что, например, у вас нет телескопа с солнечным фильтром, или в это время у вас было облачно, то круто, что есть интернет, и вы можете посмотреть, что происходит на Солнце и в нашей Солнечной системе. Есть куча анимаций, есть куча просто фотографий, таймлэпсов, когда видно, как двигается Меркурий. Так что обязательно посмотрите, если еще не видели. Но это не последнее событие за этой недели, которое связано с транзитом планет. Наверняка вы знаете о телескопе Кеплер, поскольку он не раз уже встречался в нашем подкасте. И что делает Кеплер? Он ищет экзопланеты, собственно, таким же способом. Он смотрит на транзиты экзопланет по проекции звезд, которые видны для нас как наблюдателя. И на этой неделе команда телескопа Кеплер анонсировала новое открытие, целую кучу экзопланет нашли, причем был пройден довольно суровый отбор, было примерно 4000 кандидатов, то есть, скажем так, что делает Кеплер, напомню, он смотрит на яркость звезды и на довольно продолжительном времени и смотрит, есть ли там какие-то падения в яркости. Если это падение в яркости можно классифицировать как проход планеты по диску звезды, это анализируется специальными там алгоритмами, отсеиваются какие-то случайные результаты, отсеиваются какие-то куски космического мусора, не антропогенного, естественно, там всякие кометы и так далее. И если подтверждается, что это планета, то тогда из кандидатов в экзопланеты такие объекты записывают уже в непосредственно реальные экзопланеты. Так вот, с 4000 примерно кандидатов, 4302 за данный период отчетный, только 30% оказались планетами, и в итоге в каталог было занесено 1284 новые экзопланеты. Из них 9 оказались в обитаемой зоне своей звезды, то есть в таком месте, в котором достаточно жарко и недостаточно холодно, чтобы вода могла существовать в жидком агрегатном состоянии. Соответственно, из вот этих 9 выделялось 2 наиболее интересные, они ближе всего по характеристикам к Земле, одна из них фактически совпадает в размерах с Землей, а другая на 30% больше и вращается вокруг чуть более яркой звезды, чем наше Солнце. Соответственно, конечно же, никто не говорит, что там, раз похожи эти планеты на Землю, там обязательно существует жизнь, но в целом мы убеждаемся, что в том даже небольшом участке неба, который исследует Кеплер, и небольшом участке нашей галактики, есть куча-куча планет, которые потенциально похожи на Землю, а соответственно их количество во Вселенной близится к еще более сумасшедшим цифрам. Представить себе только, ведь мы видим, во-первых, небольшой кусок, из них есть планеты, которые с нашей точки зрения, как наблюдателя, не пересекают диск звезды, то есть плоскость их звездных систем, планетарных систем, вращающихся вокруг своих звезд, наклонена для нас достаточно, чтобы планеты не задевали звезду для нас, как наблюдателя. И уже из них, только-только научившись, по сути, видеть экзопланеты, мы нашли более 3000 уже таких. Из них 2325 заслуга именно телескопа Кеплер. Так что вот так вот непростая судьба у Кеплера. Он пару раз сломался, пару раз была возможность, что его спишут со счетов, и он не сможет вернуться в рабочее состояние. Совсем недавно он входил в emergency mode, и тоже было... Переживали астрономы за его судьбу, но, как мы видим, все хорошо. Это самый крупный единоразовый улов, скажем так, за один отчетный период. 1284 новые экзопланеты, и это значит, что мы все больше и больше узнаем о планетарных системах, о том, как они формируются, как они эволюционируют, и, возможно, мы сможем применить эти знания как к нашей Солнечной системе, так и теоретически найти себе какой-нибудь другой мир, к которому можно, например, чего-нибудь будет запустить. Конечно же, не совсем так, как в недавнем обсуждаемом проекте Starshot, который, судя по всему, оказывается довольно нереалистичным с точки зрения своей непосредственной реализации. Как идея, как концепция, пожалуй, все еще круто. На солнечном парусе долететь до ближайшей звезды, разогнав ее лазером, это вполне реально, но, судя по всему, не совсем так это нужно делать, как предлагают в проекте. Есть куча проблем. Ну а сейчас немножечко контента, который, по сути, сгенерирован нашим сообществом. Дело в том, что вот на днях мне в Телеграм постучался наш слушатель теории Большой Бороды, и он мне задал несколько вопросов по поводу фильма «Интерстеллар». Мы с ним это пообсуждали. На самом деле, кстати, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете стучаться ко мне в Телеграм, если вы не хотите, например, что-то в Твиттере писать, поскольку там мало символов. Можете задавать мне вопросы, только это будут вопросы не те, которые должны попасть в подкаст. Все-таки их у нас я ищу в одном месте, и распыляться будет просто нереально. А если вы хотите получить какой-то ответ, может быть, что-то реально обсудить, то можете смело писать мне в личку куда угодно. Предпочтительно, конечно, в Телеграм. Я там сейчас большую часть времени что-то смотрю, и, соответственно, там наименьшая вероятность, что я что-то пропущу. Ну так вот, возвращаясь к нашей беседе. Написал мне наш слушатель Тимур, и мы много вещей из «Интерстеллара» обсудили. Пришли к выводу, что большая часть все-таки из того, что его интересовало, является выдумкой и фантастикой. В «Интерстелларе» есть реально много правдоподобных с научной точки зрения вещей, но после того, как герой МакКонахи падает в черную дыру, там начинается уже скорее выдумка и художественные моменты. Однако, если вы смотрели фильм, давайте, даже если вы не смотрели, это несущественно. Дело в том, что краткий синопсис заключается в том, что на Земле все плохо, вирусы уничтожают растения, скоро станет нечего есть, поэтому нужно искать новый дом, и запускают, в частности, главные герои летят в составе экспедиции через кротовую нору, которая открылась возле Сатурна, искать другие миры. И там, естественно, куча-куча событий происходит, а в конце главный герой возвращается, и его дочь построила, помогла построить станцию, которую, на которой человечество смогло улететь с Земли, так сказать, спастись, и они на тот момент времени находятся на орбите Сатурна. И, соответственно, вот у нас возник вопрос, а собирались ли они лететь через эту кротовую нору в другой мир, и что вообще, ведь на той станции, там была такая довольно большая станция, и, кстати, в ней искусственная гравитация и эффекты Кориолиса должны были немножко мешать людям. Об этом, кстати, у нас есть статья на сайте, самая первая статья, которую я опубликовал на сайте «Теории Большой Бороды». Кстати, до этого она была на сайте meonauts.com, на катанавтах. Я прикреплю ссылку, но в данном случае она не является максимально релевантной. Там вы можете прочитать про то, как вообще можно сделать искусственную гравитацию на космической станции, что для этого потребуется и какие примеры из научной фантастики, из фильмов, игр и так далее являются наиболее реалистичными. Ну так вот, возвращаясь к этой станции, там по синопсису человечество должно было найти себе новую планету, до которой они долетели через кротовую нору, и на нее переселиться. Сначала формировать там колонию, которую, собственно, и должны были сформировать главные герои фильма, а затем туда, если получилось бы построить вот эту самую космическую станцию, на которую можно было забрать кучу людей и перевести их, то можно было бы лететь дальше. Ну вот у нас возник вопрос, а вообще собирались ли они лететь дальше? И это заставило меня задуматься, и мне пришла следующая мысль. Вот сейчас мы наблюдаем глобальное потепление, все дела, повышение уровня CO2 в атмосфере, все такое. Но ведь не обязательно нам искать другие миры, ведь часто говорится о там Марсе, терраформировании Марса, есть проект полета на Венеру, и там облачные города делать. Я, кстати, люблю этот проект, и мне кажется, он сильно недооценен общественностью. О нем у нас тоже есть отдельный подкаст. Если вы вдруг не знаете, то можете пойти поискать и обязательно, я думаю, послушайте, там реально интересная штука. Так вот, мне пришла в голову следующая мысль. Если построить достаточно, ну, может быть, несколько станций больших, реально больших, на которых уместится несколько городов, и туда можно компактно упаковать людей и обеспечить им какие-то условия для жизни. Естественно, все это дело не ближайшего будущего, а лет 100, 200, 300. Я думаю, еще планета наша выдержит столько. Так вот, если людей, скажем так, лет на 100 поселить на станции, оставить на Земле только, скажем так, тех, кто будет обеспечивать какую-то базовую инфраструктуру, и вот так вот взять и, грубо говоря, спрыгнуть на время с Земли, остаться на станциях и через 100 лет, например, вернуться. Таким образом, так сказать, дать Земле отдохнуть. Возможно, это будет реально выход и решение множества проблем. Так, например, не будет так активно именно на Земле вырабатываться CO2, если мы до сих пор будем зависеть от тех источников энергии, от которых зависим, ну, или же какие-то другие антропогенные проблемы, которые могут быть на Земле там через вот эти самые 200-300 лет. Но, в принципе, просто вот эти вот постулат о том, что нам нужно искать запасной мир, запасной дом, будь это Марс или что-то другое, возможно, нам это и не нужно. Понятное дело, что построить такую кучу станций — это очень тяжело, это придется потратить кучу ресурсов. Например, если несколько ближайших лет население Земли будет немножко спадать, понятное дело, что пока что этого не предвидится, но допустим. Мне кажется, это вполне может быть работоспособная идея, по крайней мере для сюжета какой-нибудь научной фантастики, которую я уверен, что она где-нибудь есть, именно в таком виде, не там Элизиум для элиты, на котором можно жить хорошо, а все на Земле живут плохо, а вот именно дать Земле передохнуть, взять и очень высоко подпрыгнуть до станции, потом обратно упасть через сотенку лет. Было бы круто, как мне кажется. Если вы знаете какое-нибудь произведение, фильм, книгу, которая вот такую концепцию использует, то скиньте мне ее куда-нибудь, например, в Твиттер. Мне будет интересно посмотреть, почитать. Потому что, как обычно, если я придумываю какую-нибудь крутую, как мне кажется, идею. В итоге оказывается, что какой-нибудь умный дядечка придумывал все это до меня где-нибудь 100, 200, 300 лет назад. Так что можете меня разочаровать таким образом. Я вам буду за это, как ни странно, благодарен. Ну и последняя тема, которую я хотел на сегодня бы обсудить, она тесно связана с видео, которое опубликовал один из моих любимейших каналов, Kurzgesagt. Также он сейчас называется In a Nutshell, если мне не изменяет память. И они, кстати, если вы вдруг не знаете, что это за канал, обязательно я оставлю ссылку в описании. Они прям боги анимации, они делают просто бомбические видео. Я их реально очень-очень люблю. И они такие короткие, ёмкие, объясняют очень четко какие-то понятия и концепции. При этом визуальная часть – мое почтение. Так вот, их последнее видео было о том, где находятся пределы человечества, пределы того, до чего человечество теоретически, предполагая, что мы сможем развиться до какого-то уровня, так, до каких пределов мы сможем долететь когда-либо. И оказывается, что несмотря на то, что Вселенная бесконечная, для человечества есть ограничения. Естественно, принимая во внимание, что наши предположения все дальнейшие основываются на том, что законы физики в том виде, в которых мы знаем их сейчас, не будут меняться и являются верными. Что, кстати, не факт. Во-первых, мы не можем утверждать, что законы физики постоянны, хотя... Давайте так. Мы можем утверждать, что они, скорее всего, были более-менее постоянные на протяжении жизни Вселенной после Большого Взрыва, но мы не можем знать, будут ли они постоянны в дальнейшем. Это такой тоже философский вопрос. Но смысл в следующем. Если вы хотите, можете посмотреть видео, я все-таки коротко перескажу. Основной смысл заключается в том, что Вселенная расширяется, и у нас даже есть тоже у меня об этом подкаст о парадоксе видимой Вселенной. Дело в том, что на больших расстояниях, имеется в виду очень больших, даже не галактики, а суперскопления, суперкластеры галактик, вот если взять расстояние между ними, то там расширение Вселенной является доминирующей силой. И чем дальше, тем меньше будет гравитационная связь между большими суперскоплениями, группами галактик. Они будут разлетаться друг от друга, и гравитационное притяжение будет становиться все менее и менее значимым, и, соответственно, удаляться эти группы галактик будут друг от друга все больше и больше. Именно поэтому человечество, по сути, ограничено нашей локальной группой, в которую входит несколько галактик. Это суперскопления, вернее, даже суперскопления, скорее всего, будут разлетаться. Именно вот эти вот локальные группы и будут теми самыми пузырями, в котором могут путешествовать цивилизации. Чем дальше будет идти время, тем дальше все это будет друг от друга. И даже если мы научимся путешествовать, ну, давайте бесконечно приблизимся к скорости света, через несколько миллиардов лет все, что будет видно из нашей локальной группы, это будет темное ничего, поскольку все фотоны, которые будут долетать до нас от соседних галактик, от звезд из соседних галактик, будут либо их будет поглощать расширение Вселенной, будет удлинять их длину волны, и со временем они станут просто невидимыми для нас, мы не сможем их засечь. Так что вот парадокс заключается именно в том, что Вселенная расширяется, постоянно становится больше, но обозримая Вселенная за счет этого становится меньше с каждым днем. Так что у нас есть... Даже если мы начнем использовать всю энергию нашей звезды, потом как-нибудь, например, буздаем энергию сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики и научимся путешествовать между галактиками, в результате гравитация и расширение Вселенной сделают свое дело, и наша локальная группа схлопнется в одну большую эллиптическую галактику, а все остальные разлетятся от нас настолько далеко, что мы никогда не сможем их достичь. Естественно, это все с допущением, например, того, что мы не сможем путешествовать через те самые кротовые норы, о которых говорилось в Интерстелларе, ведь почему бы и нет? Мы о таком понятии пока что ничего, по сути, не знаем, никто еще никогда не видел кротовую нору, это такие какие-то предположительные, предполагаемые вещи, о которых в основном пишут фантасты, но совсем недавно Жюль Верн писал о подводной лодке, как о таинственном магическом изобретении капитана Немо, а сейчас, посмотрите, DARPA клепает автономные, беспилотные подводные лодки, которые охотятся на другие подводные лодки. В общем, у нас можно пойти купить квадрокоптер. Покажите человеку из начала 20 века квадрокоптер. А теперь представьте, что можно будет получить через 1000, 2000, 5000, миллион лет, если допустить, что человечество будет жить так долго. Ну, не исключено, что какой-нибудь мета-Стив Джобс представит iHole, iWormhole, и это будет кротовая нора у каждого в кармане, с помощью которой вы можете перемещаться куда угодно во Вселенной. Но это уже так, это, опять же, размышления о том, есть ли вообще границы, и все это на данный момент основывается на наших текущих знаниях. И я в очередной раз хочу сказать, что я вот для себя, опять же, когда, например, учился в школе, потом в университете, мне рассказывали про астрономию, астрофизику. Вообще, я думаю, это для любого поколения, которое в любое время живет правдиво. У меня лично создавалось такое ощущение, что вот, ну это раньше-то человечество было глупое, я чуть не знал, а сейчас-то все понятно, все понятно. Но на деле это не так. У нас есть еще огромное количество белых пятен на нашей карте знаний, и это касается не только физики, но чуть ли не любой научной сферы. Эти белые пятна есть кому закрашивать, и главное, чтобы понимать, что эти белые пятна есть, и мы живем в момент, когда информации очень-очень много, доступа к любой информации, по сути, есть чуть ли не у каждого, и это устройство в вашем кармане. Можете нагуглить любую статью журнала Nature, например, если захотите, почитать ее, понять, разобраться. То, что вам непонятно, вы можете загуглить. И для этого вам не нужно, например, учиться в каком-нибудь университете, информация в котором раньше была, там, в библиотеках таилась, и никого не подпускали. Поэтому, несмотря на то, что, возможно, часто кажется, что все понятно, не нужно забывать о том, что мы живем, в частности, в эру открытий, и эти открытия происходят каждый день. Люди что-то новое узнают, что-то новое рассказывают человечеству. Мы вот Плутон открыли, гравитационные волны обнаружили. Это все только за последние там пару лет, и это такие самые яркие, самые распиаренные примеры. Тот же графен, который не так давно научились получать, крутая штука, из нее наверняка вырастет много-много полезных устройств, полезных концепций. И это все открыто в то время, пока мы с вами живем, а кто знает, что еще будет открыто. Не стоит об этом забывать. И несмотря на то, что наши текущие знания говорят нам о том, что все-таки есть какие-то ограничения для человечества. Мне кажется, если думать, верить и двигаться вперед, то даже законы физики могут покориться. И наверняка есть там какие-нибудь лазеечки. Ну и наконец переходим к вашим вопросам. Вы можете их задавать нам, мне, в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Это основной способ задавания мне вопросов. Я призываю вас им пользоваться. Также вы можете делать это в комментариях на нашем сайте к постам, в которых публикуется подкаст «Теория Большой Бороды». Ну и пока что в тестовом режиме. Давайте мы не позиционируем это как наш основной способ, с помощью которого вы можете задать нам вопросы. У нас есть бот в мессенджере Telegram. Он называется BeCastBot, BeCastBot. Написав ему команду Q/, вы можете задать вопрос, и он отложится в базу данных, и мы сможем затем этот вопрос прочитать. За создание этого бота спасибо Глебу Новикову. Он сам заинтересовался, сам его написал, и вообще молодец. Я не знаю, насколько это будет полезной штукой, но как минимум для него это опыт, для нас это лишний инструмент, который мы можем использовать для общения с нашей аудиторией, то есть с вами. Так что пробуйте. Не факт, что я с него буду сейчас пока что-то собирать, пока мы не отточим его работу, но я надеюсь, что вы нам поможете в тестировании этой штуки. Возможно, это будет что-то классное в итоге. Но давайте переходить к вопросам. Лиза, наша постоянная слушательница, пишет: «Расскажите о парадоксе Банахатарского. Очень мало информации про возможное осуществление такой невообразимой операции. Что, если расчеты окажутся верными в мире ядерной физики?» В общем, во-первых, информации по парадоксу Банахатарского достаточно. Чего стоит хотя бы это замечательное видео на канале VSOS, которое есть, и в частности, и в переводе на русский. Канал Весос на русском, который занимается именно переводами этого канала. Майк из Весос 1 об этом рассказывал. Если вкратце, то парадокс Банахатарского заключается в том, что если с помощью манипуляций математических можно разделить шар на два одинаковых шара, при этом ничего к нему не добавляя. То есть получить лишний шар из ничего. Что касается расчетов и окажутся ли они верными в ядерной физике, точно нет. Поскольку есть другое видео VSOS, тоже, но на эту же тему, но про бесконечности, и, насколько я знаю, на момент записи этого подкаста это является последним, как многие суеверные хотят говорить, крайним видео VSOS 1. Смысл его, мораль его заключается в том, что математика, по сути, не имеет ничего общего с реальным миром. Математика — это вселенная, созданная нами и управляемая нами, которая основывается на тех аксиомах, которые человечество в своем разуме создало. Математика настолько абстрактная, что многие ее понятия, они вытекают, да, друг из друга, но это не значит, что если что-то есть в математике, этому чему-то обязательно есть аналог в реальном мире. Математика, повторюсь, искусственно созданный человеком мир, который обитает вот в этом абстрактном поле. С физикой ничего общего он не имеет. Вернее, как? Математика помогает решать многие проблемы, безусловно, никто не отменяет. Но это, повторюсь, не если какая-то концепция есть в математике, она кажется нелогичной, не имеет аналогии в реальном мире, это нормально. В частности, парадокс Банахатарского относится вот к таким штукам. Это чисто математический трюк. Вернее, даже не трюк, это вещь, которая живет исключительно в абстрактном мире. Если вот такую можно довольно простую аналогию провести, если физические какие-то явления — это вещественные числа, то есть у нас еще и куча мнимых чисел, и если поле мнимых чисел сравнить с полем вот этих нереалистичных событий, которые есть в математике, но нету в физике, в реальном мире, то математика является комплексным полем, в то время как физика является полем вещественных чисел. И в данном случае в качестве поля подразумеваю какие-то события, которые можно в том или ином мире воспроизвести. Я думаю, вот как-то так. Надеюсь, было достаточно понятно. Следующий вопрос задает Алексей Гринько. Кто из участников Google Lunar X Prize, по моему мнению, имеет наибольшие шансы на успех? Честно говоря, я в принципе не особо верю в Google Lunar X Prize. Конечно же, это интересная штука. В плане, опять же, это пиар. Пиар для запуска вещей на Луну, и те деньги, которые предлагает Google, они такие, на самом деле, большие, куча сложностей с ним связана, но это круто, что куча команд, в частности, молодых команд, может позволить себе делать такие проекты, сможет заручиться поддержкой информационного гиганта, и финансовая, в частности, поддержка, чтобы построить что-то своими руками, применить свои навыки в реальном мире. Что касается фаворита, ну, я думаю, команда, которая спонсирует Audi на данный момент, является фаворитом, и мне кажется, у них есть наибольшие шансы на успех, поскольку там есть реально заинтересованные лица. Если Audi запустит что-то новое, ну, они смогут, поверьте, они будут пиарить это очень и очень долго, используя там в рекламах автомобилей и так далее. Поэтому, когда есть финансовая заинтересованность большой компании, шансы на успех гораздо больше, чем это просто кучка энтузиастов. Конечно, хотелось бы, наверное, чтобы было по-другому, но вот наш мир устроен именно так. Ну и напоследок Олег задает крайне интересный вопрос, который, казалось бы, очень простой, но не такой простой, как кажется. Кто придумал название планет Солнечной системы и кто дал им такое право? Реально крутой вопрос, спасибо, Олег. Тут есть что рассказать. Итак, я думаю, все вы знаете, что есть 5 планет, которые можно заметить невооруженным взглядом. Это Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Все их и можно видеть на небе без каких-то вспомогательных предметов. Это значит, что человечество на протяжении довольно длительной своей истории их наблюдало. В разных культурах они назывались по-разному, однако многие довольно цивилизации античные идентифицировали эти небесные тела именно как планеты. Делали это как греки, так и римляне, научное наследие которых до нас дошло в наиболее полном состоянии. И вот римляне называли их в честь своих богов. Например, Венеру назвали так, потому что она была самой яркой на планете на небосклоне. И поэтому ее назвали в честь вот богини красоты. А Марс был красненьким. Если, кстати, присмотреться, то видно, что оттенок есть красный у Марса, если его видно, и красный цвет крови, поэтому его назвали в честь бога войны. Соответственно, вот эти 5 планет традиционно до нас уже дошли в такой форме. И, ну, кто дал право римлянам так называть? Ну, вот захотели и называли. До нас так дошло, и традиционно сложилось, что мы именно так называем. Далее у нас идет Уран и Нептун, которые были обнаружены уже после. Их нельзя просто так увидеть. И Вильям Гершель, который обнаружил Уран, хотел его изначально назвать в честь короля Георга III. А некоторые астрономы называли планету Гершель в честь первооткрывателя. И уже только потом было предложено называть эту планету, скажем так, продолжая традицию римских богов и, в принципе, божественных существ, назвали ее Ураном. И несмотря на то, что для нас это довольно привычное название, очень-очень длительное время планету так и называли. Только в 1850 году Уран стал таким общепринятым именем. Нептун нашли еще позже. Нашли его 2 астронома, Адамс и Левериер. Они изначально предположили его математически, потом нашли. И они тоже долго спорили о том, как назвать планету. Левериер хотел назвать ее в свою честь. Но затем было предложено назвать ее Нептун, тоже, так сказать, продолжая традицию, и вот это название прижилось. С Плутоном все еще интереснее. Я думаю, вы знаете, что открыл Плутон в 1930 году Клайд Томбо. И на тот момент это считалось планетой, напомню. Однако название Плутон предложила 11-летняя девочка, что, кстати, часто встречается в космическом мире. Так сказать, аутсорсят общественности названия и часто выбирают варианты, которые предлагают дети, в частности, Curiosity так было назван, Sojourner, это все марсоходы. Так вот, девочка из Оксфорда, она предложила название Плутон как темного бога наиболее далекого на тот момент известного ледяного мира, темного бога подземного мира, и, в принципе, это так сложилось довольно круто, и принято было такое название. В принципе, на данный момент, если говорить о том, кто имеет право называть планеты, все названия небесных тел утверждаются Международным астрономическим союзом, который был основан в 1919 году. Это международная организация, которая утверждает название небесных тел. И, в принципе, на данный момент именно так, так все и располагается, да? То есть есть организация, которая это все дело регулирует, а, собственно, все планеты так или иначе исторически так сложилось, что их до нас нашли именно такие названия. Если бы до нас дошли названия других культур, возможно, мы бы сейчас называли их совсем по-другому. Ну вот, как-то так. На этом ваши вопросы закончились. Я, соответственно, завершаю этот выпуск. Мне кажется, он получился реально интересным. Я люблю, когда у нас получаются длинные выпуски. Хотя я, собственно, на таймлайн-то еще не смотрел. Вдруг он получился короткий. Хотя нет, довольно длинный. Напоминаю, что у нас есть сайт, у нас есть телеграм-чат, у нас есть телеграм-канал, твиттер, ВКонтакт. Все вот это вот. Вы, как ответственный слушатель «Теории большой борды», должны пойти подписать своих друзей на все это дело и показать им подкаст. Пусть слушают, образовываются, становятся умнее, расширяют свой кругозор вместе со всеми нами. Я думаю, у нас хорошо получается. 60 выпусков уже позади. Еще 60 впереди, потом еще 60, потом еще 60. И так, я думаю, надеюсь, будет еще очень-очень долго. Ну а на этом самый еженедельный, самый научный, самый космический, самый бородатый подкаст The Big Bird Theory с вами прощается. Делает он это в моем лице. Я с вами прощаюсь до следующего четверга. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.